Итак, значит, с небольшим опозданием из-за установки мест мы начинаем все-таки. Десятое занятие с цикла сотворения мира. В прошлый раз мы говорили о таком феномене, как амалык, и разбирали, в чем его суть. Суть состояла в том, что это сила загрязнения, которая пришла в мир от змея, который вел свой яд в Хаву и в творение. И два аспекта проявления этого загрязнения – питание, то, как народы Земли, к ним идет питание через эту клипу. И второй аспект – это уже прямое загрязнение, как бы тума, которая вошла в само тело и в творение. Значит, про это шла речь в прошлый раз. Сегодня будем говорить про противоядие, этому яду, который амалык вел. Но поскольку суть этой клипы – разрушение, не конкретная какая-то форма разрушения, а разрушение по сути, сам яд по себе, то сила противоядия, она должна быть представлена силой созидания в чистом виде. Так же, как разрушение идет в чистом виде, так и созидание должно быть в чистом виде. Если мы посмотрим на процессы, которые происходили, то самый начальный процесс созидания – это и сотворение мира. Оэр, свет, который Акадош Барух ввел в мир, он и творил. Собирал все разрозненное вместе, превращал творение в единую систему. И известно, что, естественно, Мидраш известно, что он творил мир при помощи Торы. Тора – это вот мир, сила, которая созидает. И она была во главе всего процесса сотворения мира, что при помощи ее он и творил мир. Так вот, это и будет та сила, которая является противоядием по отношению к амалыку. Это общая, значит, идея. Но вот сейчас мы будем смотреть, а в чем, собственно, суть этого противоядия. В чем суть самого яда, мы выяснили в прошлый раз, сегодня речь пойдет о том, в чем суть противоядие, то есть Торы, которая побеждает амалык, изгоняет его. Начнем с пасук. Что-то из Хумаш Бамидбар. И речь идет о туме. Ага. Этот пасук. Зоис Хатойра. Это Тора, имеется в виду, это закон. Адам, человек, и Юмус, когда он умрет, Боохел в шатре. Олхабо Элхаоехел, каждый, который войдет в шатер, и Холашер Боохел, и все, что внутри шатра, Итма, будет томой, то есть будет иметь нечистоту, Шивас Ямим, 7 дней. Простое понимание этого пасука. Речь идет о Туме Мейс, о Тома, которая создает умерший, его тело. Значит, простой прямой перевод того, что сказано. Но сейчас мы прочтем этот пасук буквально. Не просто по смыслу, а буквально. Зоос ха-Тойра – это Тора. Ну, и мы ожидаем, что такое Тора. Сейчас будет нам объяснено, что такое Тора. Говорится «Адам». Человек. Тора – это человек, если читать буквально. Не просто человек, а «Ки йомус баойхел» – человек, который умрет в шатре. Вот человек, который умрет в шатре – это и есть Тора. Это буквальное прочтение того, что сказано. Но это требует осмысления, что это значит. Мидраш Танхума поясняет так, это объяснение на этот пасук. Я извиняюсь, это не Мидраш, а это Гемора Брахот. Гемора Брахот дает такое объяснение. «Эйн хатора мискаемас» – «не будет Тора стоять, не стоит Тора, только эла беми, только в том, который убил себя сам из-за нее». «Шемей мисацмал алеха» – «убил себя из-за нее». Это объяснение, которое дал Талмуд. В принципе, мало чем отличается от буквального прочтения пасук. Только здесь ставлено слово «мискаемос» стоит устойчиво. Единственное, что здесь ставлено. Это слово, по-видимому, является ключевым. На нее Гемор и, так сказать, указывает на него, на это слово, чтобы объяснить смысл этого странного явления. Тор – это человек, который умрет в шатре. Это как-то связано с Торой, которая мискаемос стоит. Надо понять, что это значит. Что значит Тора стоит? Простое первое, что приходит в голову. Она не забывается. Учил вчера, сегодня помню. Не только сегодня, но еще и завтра буду помнить, а может даже через неделю. Почему такая мысль приходит в голову с самого начала? Ну, потому что на самом деле в этом большая проблема. Тора, она забывается. Причем математику он помнит теорему Пифагора. Ему уже 30 лет все равно помнит, даже 60 будет помнить. А Тору, которую он учил месяц назад, он не помнит. Не потому что плохая память, теорему Пифагора он помнит. А вот Тору не помнит, забывает. Это явление не то, что оно случается с кем-то, не со многими людьми. Оно случается со всеми. Ну, за редким исключением, когда человек обладает просто феноменальной памятью, такие люди вот имеют память от природы. Но мы про них не говорим, это другое совсем. А с нормальным человеком это происходит вот постоянно. Значит, почему он забывает? Вопрос. Чем Тора отличается от математики? Математику помнит. Каждая сила здесь, на Земле, она имеет прообраз там, в верхнем мире. Корень. И науки тоже, вот математика, постижение, математическое владение творением, оно тоже имеет свой корень там наверху. И Тора имеет свой корень наверху. Разница в том, что корень математики и других наук, он существенно ниже, на порядок ниже, чем корень Тора. Почему? Потому что эти все кайхот, эти силы, Шрошен, Торни, они находятся в рамках самого творения. Они были созданы на сотворение мира, как явление, как отдельные вот силы. Тора, она появилась до сотворения мира. При помощи Торы мир творился, значит, до сотворения. Значит, она выше. А что значит выше? Выше творения. Что значит, Тора вышла за рамки творения? Тогда можно говорить о том, что она имеет специфику кидуши. В этом суть. Творение, оно, так сказать, ну, по мере своего спуска вниз, все время теряет кидуши. Источники души, кидуши в чистом виде, это вот там наверху существование самого Творца. Тора, которая выше творения, она принадлежит вот Творцу, это его часть, как бы, и она имеет кидушу. В этом ее корень отличен от корня всех, значит, наук. И в этом как раз причина, что она забывается, что она неустойчива, потому что она из другого мира. Кидушу в этом мире... Как ее удержишь? Мир-то материальный, ты наоборот противоположность. Вот пример, скажем, такой. Человек послушал хорошую лекцию, вдохновился он, так сказать, на подъеме, вышел на улицу, уже пониже, он лег спать, проснулся, надо идти на работу. К концу дня ничего не осталось, и следа нет от того духовного, так сказать, подъема, который был вчера. Почему? Потому что его реальная жизнь не отвечает тому подъему, который он испытал вчера. Он потерян. Вот так и с Торой. Эта кедуша, она неуловима в этом мире. Это нормально, что мир для нее не приспособлен. А Тора, она несет в себе эту кедушу. Поэтому, когда говорится, что Тора Мискаема стоит, имеется в виду, что человек... Его душа может удерживать этот коэх, не отпускать его. Вот что значит мискаемос, Тора стоит в человеке. И дело не сводится просто к запоминанию, не в этом дело совсем. Дело в том, что коэх вот этой кедуши, коэх Торы, от ее шойреш проник на самом деле в нешаму, в душу, в сердце, и там обосновался, абсорбировался. Если да, тогда Тора стоит. Если нет, то она уходит. Это не значит, что работа была впустую, что она забыла все. Это не значит, что как бы ничего не сделал. Что-то помнит, во-первых, не все забывается. А во-вторых, ну, само по себе, то, что человек имел вот эту, так сказать, промывку этой Торы, оно играет роль в его жизни. Но вот как коэх, который пришел и не ушел, на самом деле коих Торы. Это только тогда, когда Тора Мискаемос, она действительно абсорбировалась в душе. Как проверить, вошла или нет? Два критерия очень простых. Оба они как бы носят единое название. Человек имеет дат Тойры. Дат – это понимание, сила Тойры. Так вот, два критерия здесь. Такой человек сразу обнаружит неправду, ложь. Если ему кто-то скажет, в Геморе сказано такое-то, он скажет, нет, этого не может быть. Ну как же, в Геморе Псохим это сказано. Псохим или Кедушин, или другая Гемора. Гемора не может это сказать. Я не читал ту Гемору, но я знаю, что Гемора это не может говорить. Скажи мне это место. Вот если человек на таком уровне, что он сразу может определить эту ложь, то они не могут так мыслить, не могут так выражать свою мысль. Даже то, что мыслить, а выражать свою мысль так не могут. Все. Что у него есть дат Тойры. Это вот один аспект. Второй аспект. Когда человек может как бы продвигаться самостоятельно в Торе. Его, да, его разум так устроен, что он может делать свои собственные открытия. Ну, как математик, доказывать теоремы. Так и в Торе продвигаться. Конечно, это должно быть, так сказать, базироваться на основе истины, известных знаниях. Нельзя себя просто взять и двигаться. Хотя некоторые так и делают. Без, ничего не учили, и начинают делать, объяснять хумаш. Тут далеко человек не уйдет, и в ошибку моментально впадет. Если человек действительно образован, получил образование в этом смысле, и имеет этот коэх, так сказать, делать свои, давать понимание тому, что он изучает, тогда у него есть дат Тойра. И вот тогда Тойра действительно мискаемос стоит. Хорошо. Значит, после того, как мы вот уяснили, что значит Тора мискаемос, будем читать дальше, значит, человек, которым Тора мискаемос, и какой он должен убить себя. Не просто, а еще в шатре. Ну, понимать буквально, убить себя. Ну, нормальному человеку в голову не придет, надо на самом деле убить себя. Если себя убьет, так о чем говорить? О какой Торе может идти речь? Буквально понимать мы не можем. А как понимать, что значит убить себя? Ну, вот это слово «смерть» должны как бы взять смысл этого слова. Не буквально понимать, а смысл. Что это слово обозначает? И применить в данной ситуации вот по отношению к Торе, что стоит. Что значит смерть? Ну, известно, это отделение души от тела. Вот и вся концепция. Это концепция смерти. Пока человек живет, душа соединена с телом. Это он живет. А душа имеет несколько уровней, как известно. И нижний уровень души – это не просто нефеш, называется нефеш, а еще нефеш бехеймес, животная душа. Над ней тоже в нефеш стоит уже человеческая, разумная душа. Потом рух, потом нашама. Но в самом низу вот стоит эта животная душа. Она и дает жизнь на самом деле. Она связана с этим миром. Человек имеет эмоции. Расстраивается, радуется. Откуда? Животная душа участвует в этом. Она реагирует на мир. Понимает какие-то вещи, разговаривает, выражает мысли. Откуда это все? Это все соединение с этим миром. Это вот это животное, Нефеш Бехеймес, она участвует в этом. Она соединяет человека с миром. С его гуф и с творением. И вот это и есть жизнь человека. Дальше умрет, человек умрет. Когда вот эта Нефеш Бехеймес, она уходит. Она же не соединяет человека с миром в той степени, как она соединяла раньше. Это и есть смерть. Это концепция в чистом виде, что такое смерть. Теперь применим это к нашему случаю. А смерть не значит смерть на самом деле, не об этом речь, а по смыслу. Тогда эта смерть может быть достигнута двумя способами. То есть отделение вот этой нефеш, нижней части души от тела, может быть достигнуто двумя способами. Первый способ известен – это аскетизм. Человек превращается в аскета. Его не интересует, так сказать, отрывает себя от всех вещей, которые волнуют его в мире. Это один способ. И второй способ – это когда он вот эту нефеш нижнюю, нефеш бехеймес, подчиняет уже разумный нефеш. Он как бы силу этой нижней части души, которая идет от этого самого творения, в этом есть связь как бы, он заменяет другим. И вот эта нефеш, она становится как бы придатком более высокой души. Что ее растворяется как бы в ней. Она остается, потому что без нее нет соединения с этим миром. Но она не доминирует. Что доминирует? Более высокая часть души. И она становится как бы слугой, рабыней этой более высокой части души. Это тоже теперь человек уже не есть раб этого мира, а он уже служит своей высокой душе, своему высокому началу. Это уже другой человек. А где прошлый? А его уже нет. Только фигура осталась та же. Это значит, он в том мире умер уже и переродился. Это второй способ, так сказать, умирания в этом мире. Устранить силу вот этой Нефеш Бехеви самой по себе. И заменить ее через вот другую силу. А та, которая была, она ушла. Это и есть смерть. Нефеш ушла. Отделилась от тела. Раньше было прочное соединение, сейчас его нет. Человек умер. Это вот то, что здесь имеется в виду. Если он умрет, тогда Тора Мискаемос. Почему? Потому что это значит, что вот высокая часть души действительно абсорбировалась его душой и вошла в нефеш в эту. И то, что было, вот это загрязнение, которое было в этой нефеш, оно ушло за счет этого влияния верхнего. И когда это произойдет, действительно, вот тогда Тора действительно будет стоять. А пока эта грязь есть внутри, Тора будет приходить, уходить, приходить, уходить. И ясно, почему сказано «убить себя». Кто еще? А не сказано просто «умрет в шатре». Можем сказать «умрет в шатре». Сказано «убьет себя в шатре». Сам. Причем. Кто еще за человека может делать эту работу? Само это не происходит. Это колоссальный труд, который доступен единицам. Ну, может, не совсем единицам, может, сотням на весь народ, но все-таки это мизер. Это колоссальный труд. Добиться того состояния, которое не уходит. Это вот эта Нефеш Бехеймес, она уже как бы из хозяина превращается в слугу. Поэтому сказано, сам убьет. И осталось понять, а почему именно в шатре? А слуг говорит про шатер. Тума в шатре. Почему не сказать в байт, в доме? На самом деле человек умирает не в шатре, а в доме. В доме люди живут, не в шатрах. Но пасук выбрал именно слово шатер. Ой, Гемора повторяет это слово за пасук. Ой, шатер. Разница на духовном уровне между шатром и домом. Шатер обозначает одежду души, а дом – это гуф, тело человека. Это у нас было на занятиях много раз уже. И в книге было явно тайно про это написано. Дом – это гуф, это дом. Тело – это дом. А одежда – это уже шатер. Одежда души. Вот речь идет о очищении именно вот этой одежды души. Поэтому сказано слово «ойхел». Значит, убьет себя в шатре. Вот на этом уровне идет война. Шатер должен быть чистым. Значит, ну и дальше. Когда вот это достигнуто, если это достигнуто, что действительно убил себя в шатре, тогда Тора Мискаемос, и она имеет тогда вот эту силу, которая не позволяет проникнуть этой отраве, которая идет от змея, то есть Амолок, иными словами. Война между Торой и Амолок сводится к войне вот за эту как бы одежду, за то, чтобы Тора стояла. В этом суть этого сражения. Если мы возвращаемся назад к пасук, то он читается так. Цос ха-Тойра – это Тойра. Что такое Тойра? Это человек. Ну, пока по нашему объяснению, это не просто человек, а тот, который превратился в человека. Он как бы стал существом, которое можно назвать человеком. Есть для человека разные обозначения. Адам, Иш, Нож, разные слова. Адам самый высокий из них. И оно относится, на самом деле, это слово к названию не самого человека, а его души. Поэтому человек называется Адам. Что его душа называется Адам. В книге от Явно Тан про это подробно говорилось. Несколько примеров приводилось. Желающие могут, значит, проработать материал там. Вот когда говорится здесь Адам, имеется в виду не просто человек, а вот его душа. не человек, а его душа, а где, так сказать, а где человек? Одежда души уже настолько чиста, что все сводится к человеку. И тогда, когда человек вот получает этот уровень, Адам, как Адам Харишон в Ганейден, что у него действительно одежда была крайне чиста, до хет, абсолютно чиста, это и есть слово Адам. Так вот, значит, в этот момент он получает уже такой статус, такой мацав, состояние такое, что он действительно может удерживать эту Тору. Ну, и здесь еще один нюанс, потому что пасук все-таки говорит, в нашем объяснении пока идет так, что Тора – это человек, и человек, мы говорим, это не просто человек, это вот тот, который и начинает объяснять. Буквальное понимание мы должны понять просто буквально, что Тора – это человек, все. Но здесь на самом деле есть вот это буквальное понимание тоже. Здесь надо знать так немножко из вещей высоких. Хохмим сказали, что Тора... Нет, не так. Тора... не так, нет. Исраэл, Дерайса и Кудшебриха Хатху. Я, может, путаю последовательность, но вот там вот эти три аспекта. Дерайса – это Тора. Кудшебриха – это Хакудыш Борогу. Исраэл – это... Ам Исраил. Оно одно. Это было сказано. Это довольно странное утверждение, что значит одно. Но суть вот в чем, что там, в верхнем мире, в существовании самого Творца, есть область, которая обозначается буквами Юд, Кей, Вов, Кей. Ни мало, ни много. Вот эта область, она не просто Кудшебриху, Творец, Ашемис, но она же обозначает Тору, это же самая область. И Исраил, корень Исраил. И когда говорится здесь пасук Адам, имеется в виду Исраил. Что мы говорим о высоком человеке. Как сказано в другой геморе, говорит Вомат, о том, что Эйн Одам Эл Исраил. Так? Так вот, здесь как раз эта концепция в пасуке отражена. Это Тора, и сразу говорится Адам, человек. Это вот из той области, что Тора, человек, Исраил, это то же самое, и какой-то же Бог – это одно. И когда это будет уже здесь, на земле, когда и Емус Баойхал, когда он умрет, что такое умрет, мы поняли, очистит вот этот шатер, очистит Баойхал в шатре в этом. Когда у него начнется новая жизнь уже. Той прежней жизни он умер. Эти прелести этого мира его мало интересуют. Он не связан как бы путами этого мира уже. Его интересует другое. Его жизнь в другом. Высоко. Из этого мира он умер. Получается, что-то высокое присутствует в этом мире и живет в нем. Ходит по земле высокое. Вот что получается. Но их уже осталось Бехеймес. Но она как бы иная уже. Другой статус у нее. Что это буквальное прочтение пасук? Теперь небольшое отступление. Известно такое, что вот у псуким есть разные уровни понимания. Есть уровень простое понимание, есть уровень драж, когда из каких-то особенностей слова что-то выводится, есть уровень ремос, намек на что-то, еще есть и соты, совсем скрытые. Это четыре основных уровня понимания хумаш. И здесь люди обычно делают ошибку. Они думают, что вот прочел, вот и понял, вот так, так оно и есть, это простое понимание. Это неверно, это заблуждение, которое очень многие, которому очень многие следуют. И иногда бывает, прочтешь, и просто не имеет смысла никакого. Идет простое понимание. А пробуй все-таки вложить это. Получается абсурд. На самом деле... Вот сейчас мы столкнулись с первым уровнем понимания, с простым пониманием. Мы прочли пасук буквально. Это есть вот буквальное понимание хумаш. А это было, потребовалось там полчаса, чтобы это все рассказать. А другое дело. Но мы прочли пасук буквально. Буквальность не означает простоту. Вот в чем штука. Буквальность означает буквально. Когда Хохмим сказали, что у каждого пасука есть буквальное понимание или простое прочтение, имеется в виду, вот действительно, как написано, так и читай. Но чтобы прочесть, как написано, иногда это читается, иногда нет. Иногда возникают проблемы. Если прочесть буквально, не ясно, о чем речь идет. Но тем не менее, оно есть. Но когда вы слышите человека, вот тебе объяснение, я говорю, чепуха, это не объяснение. Ну как же, это прямо написано, так не надо понимать буквально. А кто им скажет, что надо понимать буквально? Любой посыл. Нет, они другое имели в виду. Дальше этот же самый посыл можно объяснить не на буквальном уровне, как мы сейчас сделали, а с использованием более высоких концепций. Привлечь сюда гематрии, гематрию ойхал, шатра, гематрию адам, и получится другое, так сказать, на этом же самом высоком уровне, но уже не простое, не буквальное прочтение, а через гематрии. Но вот на том высоком уровне есть и буквальное прочтение, которое мы сейчас и сделали. Это было отступление. Так, значит, мы работаем над тем, над пониманием того, в чем суть противоядия амулек. Мы двигаемся в этом направлении. Мы увидели, что вот это связано с Торой. С каким аспектом Торы? С тем, который производит очищение шатра. Вот пока что мы имеем. Вот мы будем продвигаться в этом направлении. Как бы стараться углубиться, понять больше, что за этим стоит. Для этого рассмотрим другой пасук из Хумаш Берейшис. Пасук говорит следующее. Значит, это известная история про то, как наш праотец Яаков Авину отнял броху брата. Мы, значит, этот вопрос изучали досконально, но Тора, она гораздо глубже, чем можно предположить. Поэтому мы снова будем изучать, и мы увидим здесь нечто, что раньше не видели. Пасук говорит следующее. «Ваигаш Яаков, эл Ицхак, авив». Приблизился Яаков к отцу своему, Ицхак, и тот ощупал его. Ваёмер сказал, «А коэл, коэл Яаков». Голос, голос Яаков. Яаков. «Вихаядаем, иде Исав». И руки, руки Исава. Значит, где здесь Тойра? Где здесь амулек? На самом деле, этот пасук в завуалированной форме вот говорит о этой войне между Торой и клипа амулек. Вот мы сейчас увидим, как это здесь можно усмотреть. Где здесь Тойра? Это, очевидным образом, Яаков. Из всех троих, Яаков, Авраам и Ицхак, Яаков, он соотносится с Торой именно. Значит, хорошо, что Авраам Авину или Ицхак Авину не были знакомы с Торой. Такая мысль просто в голову прийти не может. Но это означает, что у каждого из них был свой корень в верхнем мире. И корень Авраама, он был связан с Мидас Хесед, Ицхак с Мидас Дин, а у Яаков с Мидас, который вот царит всякой Торе. Вот что это значит. Но когда здесь говорится про Яаков, голос Яаков, это вот имеется в виду Тойр. Когда говорится про Исав, ну, имеется в виду амулек. На прошлом занятии мы говорили, что Исав есть две, как бы, два представления на своем собственном уровне, и Мадрейга уровень пониже, когда он спускается до амулек уже. То есть есть здесь и Тора, и амулек. Тем не менее, хотя по сути говорит о противостоянии, с одной стороны голос, а с другой стороны руки. Противостояние в этом пасуке. Но не говорится про Яакова и Исав, а говорится про голос и руки. Как бы Тора заменена на голос, а Исав заменен на руки. Вот здесь надо понять, при чем тут голос и при чем тут руки. В этом сражении между Амолек и Торой. И тогда мы узнаем больше из этого пасука, в чем суть этого сражения. Тора и Амолек. Первое попробуем выяснить, что такое коэл, голос. Потом приступим к рукам. Почему кол, голос отражает именно Тору? Вот это вопрос. Вещь странная, загадочная. Хорошо бы найти нечто, чтобы могло. Но тут надо сказать несколько раз спасибо какой-то Жбору, что он создал мир. Мы можем понять, глядя на этот мир, что он представляет в смысле концепции себя. Потому что представляет перед нашим глазом, мы можем уяснить сами концепции, на основе чего вот этот мир функционирует, создан. Так Творец создан мир. Он показывает, что показывает внутреннее содержание этого мира. Поэтому посмотрим, что такое коэл, голос, в нашем обычном человеческом понимании. Ну вот я говорю, голос исходит изо рта, правильно? Это часть головы, как бы оттуда он. из головы. Ну, в голове есть верхняя часть, там мысли. И они неуловимы. Никто из вас не знает, о чем я сейчас думаю. Может, я ни о чем не думаю тоже. Может, я думаю о том, что я говорю. Кто знает? Может, я сам не знаю даже. Иногда не можешь включить свои собственные мысли. Но что бы там ни было, мысль, она скрыта от этого мира. Ее нельзя почувствовать чувством. Нельзя ее услышать, нельзя понюхать. Она скрыта. Но все-таки то, что сейчас говорится, оно идет от мысли, оно вышло. Вот оно вышло, и люди слушают. Оно пришло в мир. Через что? Через слово. Через речь. Речь – это вывод мысли наружу, в творение. Сама она по себе скрыта. Ее раскрытие, ее жизнь уже в творении, в мире, через слово идет. Но есть еще промежуточное звено. Это голос. Без голоса слово и все. Я шевелю сейчас ртом, никто ничего не слышит. Почему? А я произносил слова губами. Не было голоса. Речь, она состоит из двух частей. Из голоса и из слова самого по себе. И вот получается эта цепочка из трех звеньев. Мысль Махшова, Коэл – голос и Дибур – речь, слово. В чем соотношение между голосом и словом? Слово – это голос, это что ли душа слова? Слово голос надевается в слово. Те же самые слова можно произносить по-иному. Можно вяло, а можно эмоционально. Слова те же самые. Но у слова есть своя жизнь, которая зависит от голоса. В физическом, на физическом уровне голос, он исходит из гортани, из горла. А слово, оно рождается уже в полости рта. Зубы, такая часть рта, губы как складываются. От этого же слово будет зависеть. Голос, он как бы более высокий уровень. Это уровень души по отношению к телу. Кол по отношению вот, к слову уже. Голос к слову. И что он делает, этот коил, этот голос? Он соединяет верх, верхнюю часть головы, где мысли, с тем, что в творении, со словом. Он соединяет это. Питается оттуда сверху, от мысли, и вот идет по этому каналу через голос и слово, и в творение. Значит, если это так, тогда подумай, что такое Тойра? Разве это не голос? Есть верхняя часть мира. А Кодыш Борху пришел на Хар-Синай и дал Тойру. При этом что произошло? Вот это то, что было наверху, оно пришло в этот мир через Тору и реализовалось в этом мире. В форме этого мира, мицвот, изучение Торы, слова, вот, которые мы произносим. Тора, она привнесла верхнее, скрытое, существующее не в форме этого мира, абсолютно скрытое, как мысль. И вот за счет этого преобразования Торы, оно реализовалось, за счет коих Торы, как голос, форму, которая же имеет место в этом мире, то есть в слово. Вот в этом переходе от верхнего скрытого мира к тому, в котором мы живем, место Торы, оно отвечает месту голоса. В этом, в этой цепочке из трех звеньев голос и слово. Поэтому, когда пасук говорит про коэл, про голос, он имеет в виду Тойру. Голос Якова – это голос Тойры. Но не просто Тойра, а вот то, которое отвечает вот этому специфику, голос. Мы поговорим, почему, в чем здесь специфика. Как это отражается в написании самого слова «Хойл»? Ну, это слово состоит, можно разбить его на две части, как какое-нибудь разбивают. Одна буква – это «Вав», и остаются две «Куф» и «Ламет». «Куф» и «Ламет» – это слово, имеет гематрию 130. Да, 130. Куф 100, ламет 30. Если посчитать гематрию слова Синай, то получится то же самое число, 130. Голос связан с Синай. Тора, она и пришла с Синай. Дальше, а буква Вав, что здесь обозначает, это трубочка, буква Вав. А Хоэн говорят, что буква Вав это не просто одна из 22 букв Торы, а это средняя буква Хумаш. Как это понимается? Ну, люди некоторые понимали буквально, считали. Но сейчас считать не так трудно. Возьми компьютер, он все сосчитает. И не получали букву «А» в середине. И удивлялись. Как же так? Ну, и дальше приходили разные объяснения. Как увязать значит, конкретный подсчет с тем, что мудрецы сказали. Суть не в этом. Они сказали, что буква «ва» в среднем повторе не имеется в виду, что она действительно средняя по счету. Это концепция. Вот если знать эту концепцию, концепцию Торы, буквы «ва» на самом деле, что не обозначает, то нет никакой проблемы. И вот здесь буква «ва» в этом слове, она как раз и отражает Тору. Поэтому это слово «коэл», оно, с одной стороны, представляет Синай, а с другой стороны, эта буква «ва» она есть тот коэл, который вышел сверху. Трубочка, по которой идет вот этот шеф, и Торы вниз от верхнего запредельного мира в творение. Это и есть кол, на самом деле, по смыслу. От мысли к слову. Это и есть коэл Торы. Дальше здесь еще можно так сыграть на этом словосочетании. Буквы «куф» и «ламет», они обозначают слово «хал», «легкая», «легкость», «хал». Тора – это очень, очень легкая вещь. Это душа. Самая легкая – это душа, это свет творения. Поэтому, когда говорится вот этот коэл, нечто легкое здесь представлено. Это и есть Тора. Это и есть кедуша. Кедуша не весит ничего, ни миллиграмма. Она не из этого мира. Ну, будем двигаться дальше. На самом деле, слово «коэл», хотя и обозначает Тору, не обозначает всю Тору, а только ее часть. Тора состоит из двух частей, как мы знаем. Это письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора представлена как пятикнижие, хумаш, а устная Тора, ну, это, скажем, Талмуд, Мидрошим, другие аспекты Торы. Это устная же Тора. И устная Тора, она объясняет письменную Тору. Это обычное, так сказать, понимание. И в этом смысле, и Хохоним говорят странную вещь, что вот Коэл – это письменная Тора, а Дибур, слова, речь, это уже устная Тора. Ну, вроде так и есть. Почему? Потому что устная Тора, она объясняет письменную, и слова, они объясняют голос. Потому что если есть один сам голос, ничего не понятно. Нужны слова, чтобы объяснить, в чем, собственно, в чем суть. То есть вот, действительно, если мы идем по линии аналогий, то устная Тора соответствует речи, а письменная Тора соответствует голосу самому. И так же, как голос, он выше слов, он соединяет как раз высокое с миром, он выше, и повезет, что он находится в гортане, так и письменная Тора, она выше устной. Что-то то, что мы слышим. Но дальше здесь один момент, который, если не учесть, то ничего не поймешь, а впадешь в ошибку. Когда Хохоним говорят, что вот Кол – это устная Тора, письменная Тора, не имеется в виду пятикнижие. Когда говорится, что речь – это устная Тора, не имеется в виду устная Тора, вот Талмуд и прочие вещи, которые я перечислял. Речь идет не о том, что мы имеем в наших руках, пятикнижие, или Талмуд, или Мидрашим. Имеется в виду та сила, которая за этим стоит. За Торой стоит две силы. Одна сила, вот та, которая действительно исходит из того, как бы, запредельного, тот коих Торы, и потом она же реализуется дальше, внизу, в форме уже удобоваримой для этого мира. Эти два уровня этой Торы, это вот и будет письменная Тора в начале, и потом устная Тора. Здесь на Земле это нашло преломление в конкретных вещах. Устная Тора – пятикнижие, письменная Тора – пятикнижие, которое мы имеем, а устная Тора – это вот остальное. Но это лишь выражение в нашем, так сказать, в нашем пользовании, то, что мы имеем. Уже в форме, которая для нас, как бы, видимо, доступна, чем мы можем иметь дело, работать, изучать, выполнять. Но если мы идем на уровень прообразов, корней вот этих двух вещей, тогда мы должны говорить о двух аспектах Торы, более скрытой, которая называется «голос», и более открытая, которая называется вот устная Тора. Письменная устная Тора. Мы говорим, когда письменная устная Тора, мы говорим о том, что в наших руках, о тех силах, которые существуют. Вот с ними связывается эта борьба. Амолек и Тора. И она сравнивается не со словами, не с речью, а именно с кою. С той частью Торы, которая отвечает, как бы, называется, что ли, письменная Тора, но не то, что у нас здесь, а вот там, наверху, письменная Тора. Она и ведет Вадиму Самуэлю, с Эйсав, а не более нижняя часть Торы. Об этом говорит пасук. Хоэл, хоэл, имеется в виду, пасук нам говорит. Не всякая Тора будет иметь успех в сражении с Амалеком. Только та, которая отвечает этому хоэлу. Теперь, значит, по поводу рук. Что такое руки? Руки, ну, суть рук. Значит, кол, голос – это вот часть головы, как бы. Мысль, голос и речь – это все в голове. А руки, они к телу привлекают. Это уже действие. Да, до сих пор мы говорили о выражении мысли. Мысль, она, ну, она мысль. Но чтобы жить в этом мире, она действует, нужны руки. Концепция, когда говорится про руки, речь идет о действии. Действия могут быть разными. Здесь в этом пасуке говорится про действия Исава, руки Исава. Исав – это амулок, это действия, которые загрязнены. У них есть грязь, тума. Но есть и другие руки, руки и души. И про них сказано так. Воево амулык, пришел амулык, вилахем им Исраэл, и устроил войну с Исраэл, где? Берфидим, местом, которое называется Рефидим. Что здесь война с амулык? Война с амулык, и мы видим, здесь появляются руки. А дальше появится в этой войне Моше Рабейну. Это уже кое-кторы. Мы видим, что здесь тоже идет, и на самом деле здесь описана война с Амалеком. И она будет описана в концепции вот этого коэл, голос, и рук. И с руками мы сталкиваемся прямо, когда говорится, в каком месте это было. Рефидим. А Мидраш Танхума объясняет, он расшифровывает это слово, первые две буквы рав, рейш фей, имеет в виду слабый. И дальше юддалет, это яд, рука, слабые руки. Амолок мог прийти в то место, где слабые руки. Вот о чем говорит Хумаш. Я очень сомневаюсь персонально, было ли это место Рефидим или нет. На самом деле. Скорее всего, здесь просто Хумаш говорит, концепцию нам излагает. Вот это происходило в условиях, когда народ имел слабые руки. Отчего они слабые? Мне даже объясняют от Торы. Тора была слаба у них. Поэтому пришел Амолок. И дальше Митрош говорит, а вот это место, сейчас, секунду, найду. Кило хайоми шемитахер хаойхал. Потому что не было человека, который бы мог очистить шатер. Поэтому Амалек пришел. Руки были слабые. Почему они были слабые? Не было человека, который мог очистить шатер. И поэтому пришел Амалек. Это объяснение на место Рефидим. Пасук говорит, что они пришли в место Рефидим, пришел Амалек туда. Именно в это место. Почему? Не было человека, который мог очистить шатер. Но моментально возникает вопрос. Значит, не было человека. Где был Моше Рабейну? Потому что не в этом месте разве был? Если он не мог очистить шатер, о чем речь? Ну, шатер был кристально чистый. Что же иметь вот Адам Митраш? Но здесь одна, значит, объяснение такое, которое у нас несколько раз прорабатывалось. Не надо понимать Мидраш буквально. Мидраш – это не историческое произведение, это не история. Если понимать его как вот исторический факт, то получается сразу моментальная чепуха. Мидраш в данном случае описывает общую концепцию на примере этого случая. На самом деле, конечно, была война с Амалеком. И была вот в этом, ну, месте уже мы под вопросом, было на самом деле такое место Рефидим или нет. Но помимо фактического события, здесь описывается концепция. И описывается, что вот когда Амалек приходит, когда нет человека, который может очистить шатер, одежду своей души не может очистить. Причем, заметьте, здесь речь идет не о людях, а о человеке, одном человеке. Был бы один человек, Амалек бы уже не пришел. Это очень интересный момент. Мир стоит на человеке. Поэтому так важно, вот про что неоднократно на их занятиях идет речь. Не думайте про общество, думайте про себя. От человека зависит, что будет происходить в мире. Вот эта концепция здесь и высвечена. Нет человека, который очищает. Были бы такие люди, не пришел бы Амолык. Не было бы этих арабов. Не было бы. Взрывов бы не было. Никаких. Ирана не было бы видно. И левых бы не было видно. Нет человека, который может очистить шатер. Кое загрязнение есть в мире. Почему? Потому что нет чистоты шатра. Так. Дальше в пасук сказано «Коэл» два раза. «Коэл», «Хакоэл», «Коэл», «Яков». Почему сказано два раза? Это ясно, что не случайно, не то, что мы лучше, так сказать, прочувствовали. «Коэл» — это вот «Тойра». Причем мы говорили, что «Тойра» — как бы письменная «Тойра», вот высокий «Коэх» «Тойры» должен быть. И у Торы есть два аспекта. Про Тору говорят, что с одной стороны это эйш, огонь, а с другой стороны, что это маим, вода. И то по отношению к Торе, к огонь, и то слово употребляют. Эйш обозначает мидас, огонь обозначает мидас-дин, и маим это мидас-хесед, вода. Вот у Торы есть две стороны, хесед и дин. Они на самом деле есть. Это как две руки, правая и левая, терминология хахуна. Правая рука – это Мидас Хесед, и левая рука – Мидас Дин. Тора, она как бы включает, соединяет эти две руки вместе. И интересно, что вот в той войне, которая была между Торой и Амолек, Моше Рабейну вел войну на стороне Торы, он воевал с Амолек, был еще Иешуа народ, тоже они тоже воевали, сражались внизу с мечами, или там со стрелами, чем угодно. Настоящая война шла на той горе, куда Моше Рабейну поднялся. Он воевал с Амолек, он воевал с этой клипой. Кое-кто воевал с Амолек. И после того, как он там побеждал, или наоборот, опускал свои руки, вот так складывались события там внизу же. Шореш, корень той войны нашел наверху между Торой, Моше Рабейну, и Амолек, этой клипой. И вот когда говорится про эту войну, сказано, поднял, когда Моше поднимал руку Йодову, Рам Йодов поднимал руку. Почему сказано в одном числе, в единственном числе? У него же две руки было. И в другом месте, там же, когда про него говорится, говорится по две руки, по множественному числу. А здесь сказано про одну руку. Объяснение Рамхальда такое, что Мидас Дин и Мидас Хесед были соединены вместе в этот момент. Дин входил в Хесед, это была уже сила. И когда эта сила была, вот когда этот Коэл действовал, сила Торы, тогда рука вот эта поднята вверх. И когда он опускал руку, было тяжело уже держать эту руку, тогда одолевал Амолек. Почему? Потому что руки кедуши становились уже слабыми. Радифин, это место, куда они пришли. Руки слабые. А чего он слаб? От Торы. Мощь не мог удерживать свои руки высоко. Значит, Тора не держала. И мы не можем так понимать буквально. Вот Мощь Равин в этот момент перестал понимать Тору. Хасашун, конечно, нет. Ведь это концепция. Когда Тора, Моше Рабейну, ослабевала, руки шли вниз, и тогда вот вместо этих двух рук возникали уже руки Исава, а Молох побеждал. Две руки клипот тоже существуют, это вот руки Исава. Рамхаль говорит о том, что правая рука клипы, это на самом деле Коэх Ишмаэль, а левая рука это Коэх Исав. Вот когда они те две руки соединены вместе, это значит Ишмаэль, он вошел в силу Исав, это очень большая сила. Поэтому сказано «руки, руки Исава». И сказано «руки, руки Ишмаэля». Что эти две руки при соединении, они образуют единое, так сказать, единое существо, которое же соотнесено с Исавом. Исав Кодин Тумы, это Ситрахра, а не Ишмаэл. Так вот, мы, значит, что мы видим здесь? Что по тому, как вот развивалась, шла эта война, руки, голос, они связаны. И что дает силу этим рукам? Тора, какая Тора, которую Моше Рабейну, он вел эту войну? Это Тора, которая отвечает слову «коэл». То есть это «коэх» высокой Торы. И он, кстати, не существует сам по себе. Некоторые говорят, ну давайте изучать высокую Тору, а что говорится в Талмуде, ни к чему. Это свободно. Это полный абсурд. Чтобы та высокая Тора имела силу, она должна быть в этом мире. Пол, он не может стоять без дибур. Он не действует без дибур. Значит, просто крик. Он ничего не может сделать. чтобы было сочетание в этом мире, он должен облечься в эту Тору устную, как бы в этот нижний коих Торы. Но тем не менее, вот эта сила, которая идет от высокого, она должна присутствовать. Тогда Амолок изгоняется из этого шатра. Он проигрывает. Если этого нет, наоборот, он идет наверх. А руки идут вниз. Интересно, что эта концепция рук, она и голоса, она нашла отражение в самой парше про Амолок не в Хумеш Шемолот, а в Хумеш Деворим. Когда мы читаем паршу Зохар про Амолок, там тоже эти руки можно увидеть. Концепцию рук. Хотя прямо там этого слова нет. С чего начинается та парша? Захор, помни. Это первое слово. Чем она кончается? Ну, тишках, тишках, не забудь. Первое слово «помни», второе «не забудь». Помни, память, забывание – это вот есть Тора. Когда она помнится, когда шатер чистый, она мискаемос, она стоит в человеке, и тогда будет память. Причем я скажу так, что человек может забыть какие-то вещи, но он будет помнить в том смысле, что память, она все равно в нем, что у него есть дат Торы в этот момент. Тора все равно жила, никуда не ушла. Это Зехор, помни. Почитаем гематрию этого слова, этой высокой Торы. Значит, если просуммировать все буквы, получится число 233. Дальше, если взять имя Йод-Кей Вов-Кей и расписать его буквы, то как оно, значит, произносится. Йод – это будет Йод Вов Далет, число 20 в сумме. Букву «Хей» взять как «Хей Юд», это уже получится 15. Дальше «Вав» расписать «Вав Юд Вав», это уже будет 22. И, наконец, последняя «Хей» – это опять «Хей Юд», это опять 15. И все вместе просуммировать, получится 72. Дальше это же имя можно расписать по-другому немножко, где вот в букве «Вав» появится не «Вав Юд Вав», а «Вав Алф Вав». Да. Остальное сохранить по-прежнему. Получится сумма 63. Есть третье представление. Я сам придумал это представление. Это не, в учении тайному существует. С ним постоянно там работают. А там уже через Алф написать все это. Получится 45. Кстати, гематрия слова «Адам». Это есть вот верхний человек. И дальше последняя расписка. Это без просто «Хей» – это «Хей-Хей». «Вав» – это «Вав-Вав». И это снова хей-хей, получится гематрия 52. Вот если все эти четыре числа сложить, которые получатся, то окажется число 232. Если к нему добавить эту объединяющую единицу, получится как раз число 233. Захор, память. Мы видим, что слово «захор» нас по гематрии ориентирует к очень-очень высокому миру. Шейм Ашем, имя Ашем, имя Хакадош Боруху. Это источники души. Вот то, если Тора питается от этого источника кедуши, тогда есть вот эта память. Тогда шатер чистый, тогда нет Амолок. Тогда руки подняты вверх. Последнее слово. Слово «тишках». Оно, слово «тишках», забывай, не забудь. Оно развивается тоже на две части. «Тавшин» обозначает «слабый». «Таш» – «слабый». И потом «хов хэс» – «хэт». Это коих. Слабый коих получается. Вот когда забывание. Это у Торы слабый коих. Когда не связано вот с верхом, нет кедуши, нет этого захор, тогда получается забывание. Слабый коих. Коих Торы слабый. Вот этого устной Торы, письменной Торы, этого силы этой, она не присутствует. Слабое ее отражение. В лотишках сказано. Не забудь. Держи Тору такой, что она сильный. Вот тогда будет борьба с Амолоком, ты победишь. Шатер будет чистый. От этого все зависит. Ну и дальше осталось понять, как бы мы перевели словами Тора, коих, силы, кол и рука. Как на самом деле они связаны между собой? Рука, мы говорили, это действие. От чего действие зависит? Кстати, я сейчас интересно, я вот сейчас разговариваю, так я руками что-то делаю. А с чего это вдруг? Это что, помогает выражению мысли, что мне легче понимать, что? Зачем я вращаю руками, пальцами ищу? И довольно эмоционально это все идет. Почему? Потому что рука является продолжением, она выражает мысли, то есть голос. И не было бы голоса, не было силы в голосе, движения рук бы не было. Ты делал и просто разговаривал. Руки, действия, они зависят от того, что в них вкладывается. Душа действует не робот, человек действует. Душа проявляется. От чего душа зависит? От голоса, от Торы. Поэтому, когда пасук говорит голос Якова «руки» Исава, здесь идет еще от этой связи. Мало иметь эту Тору. Мало. Речь, суть в том, что она должна войти в действие. Если она не вошла в действие, руки слабые, рафидим, как сказано, а молот придет, хоть и будешь знать Тору. Вот во что все упирается. Надо довести дело до конца. Не просто выполнять мицвот, а так, чтобы в ней была жизнь Торы. Про это очень много страниц написано в конце книги «От явного к тайному». Эта концепция там развивалась, так сказать, по-настоящему. Введение источников, глубоко разбиралось. Вот там все это рассказано. Здесь мы видим одну как бы иллюстрацию к этому, которой там не было в той книге. Но вот здесь, на этом занятии, мы увидели, так сказать, дополнительный штрих в той концепции. А молок – это сражение вот против этой высокой Торы, которая реализуется в руках уже, доходит до рук, до своего завершения. И вот чтобы это сражение действительно было успешным, надо, чтобы эта Тора, она имела кидушу, как мы выяснили. И вот эта концепция кидуша и амулык, она заключена, она отражена в самом имени амулык. Давайте посмотрим на это имя. Первые три буквы. Айн, мем, ламет. Это отдельное слово. Омал, амейлс. Это работа, труд, но не просто, а это труд, тяжелый труд, упорный труд. Остается буква куф. Это первая буква от слова кидуша. Амулык, не покладая рук, днем и ночью трудятся над кедушей, чтобы ее загрязнить. Это его that's his job, это его работа. Для этого он создан. Это его суть. Борьба с ним, упорнейший труд, из день, изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, чтобы привнести кедушу, которая изгонит этого амулка. В этом суть. Сражение за кедуши при помощи упорного труда с обоих сторон. Это имя Молока это отражает. Вот в таком мире мы живем. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Есть вопросы.
Да.
Вы привели объяснение пшат этого насчет перерождения души человека в эту сторону. Есть та трактовка, тот пшат, к которому мы привыкли, так сказать, который приводится и который Раши трактует, да, если это пшат, то, что вы сказали, если, то что это, какое это понимание?
Здесь очень хороший вопрос, и ответ будет такой. Есть разные уровни прочтения Торы. То, что сегодня давалось, это уровень прочтения более высокий. И вот на том более высоком уровне это пшат. Это простое понимание на более высоком уровне. То, что мы привыкли к чему, там есть тоже простое понимание на более низком уровне. Вот и все.
Пшатов несколько.
Каждый уровень предполагает вот эти четыре расклада своих. А может и больше. Сейчас, одну секунду, я еще это не кончил. И на самом деле здесь, если взять уже вот объяснение, которое мы обычно, к которому привыкли, человек получает туму в шатре, тума мейс. Концепция на самом деле близка очень к этому. Смерть, загрязнение, это все те же самые концепции, просто на уровне уже физическом. Как бы, ну, тума это не совсем физическое, но эта концепция вот этого мира, на самом деле пересказ тех же самых идей, просто на более низком уровне. С некоторыми даже противоречия. Так, что в компьютере?
В компьютере просьба. Там пропадал звук на несколько минут, на пару минут. И поэтому им непонятно, почему дважды повторено кол.
Так, понятно. Почему два раза повторено кол? Значит, кол – это голос. И он означает Тору. В Торе есть два аспекта. она называется Эйш-огонь и называется в то же время Маем, Хесед. Эйш – это Медаздин, и значит, Маем – это Медасхесед. Но это означает, что Тора может делать, я вообще больше расскажу, чем на занятии рассказывал, потому что второй раз скажешь, больше, а третий раз еще больше можно сказать. Второй раз не получится, как в первый, это же точно, я проверял много раз. Так вот, значит, Тора, она включает в себя тикун по двум параметрам, и по Медасдин, и по Медасхесед. Это как бы две руки на языке хохоим. Медасдин – это левая рука, и в творении, или у Хакодыш Бороху, и Медасхес – это правая рука. Тут здесь Тора соединяет как бы эти две руки вместе. Есть общий тикун правой и левой стороны. Это на самом деле тикун Бешлеймит, совершенный тикун. Это Тора и может делать на этом своем уровне, на уровне Коэл. И дальше вот у этих двух рук, которые мы видим здесь, в намеке из того, что слово «коил» сказано два раза, с намек на две руки. А почему именно здесь делается намек на две руки? Потому что на самом деле концепция, как мы увидели в конце занятия, и сводится к тому, что «коил» перешел в яд, в руку. Голос Тора перешла в действие уже. Поэтому есть смысл всего. Иначе не будет никакой победы над Амолок. Поэтому, когда говорится про эту войну, говорится «коил, коил» два раза. Что принципиально. Надо не ограничиться Торой, надо указать на руки тоже. Вот как указывается на руки, два раза сказано. И дальше эти руки могут быть в состоянии крепком, когда они подняты вверх, когда Коэл дает им силу, Тора дает им силу. Или наоборот, Тора слабая, тогда они опущены вниз. И дальше они уже погружаются в область клипот. Возникают две клипы, Ишмаэл и Исав. Еще, пожалуйста, вопрос.
Вот весь сибур.
Поподробнее. Вот отцов, когда Моше Рабейну поднимал руки, народ побеждал Амалека. А когда опускал, то народ проигрывал. Это вот как раз то, о чем вы только что сейчас сказали, да?
Да, именно это. Потому что речь идет о том, кто сильнее, Тора или Амалек. Кто побеждает, так сказать. А вот те события, которые описаны в этом месте в Хумаш, война – это на самом деле описана война между Торой и Амулок по своей сути. Вот в этих терминах поднимание руки, опускание руки, что Моше Рабейну – это вот голос, хотя здесь прямо про голос не сказано, это сказано в другом месте. Если все вместе сложить, тогда получится эта картина войны с Амулок.
Спасибо. А вот в своей лекции вы сказали, что руки Исава, а правая рука – это рука Ишмаэль, а левая – Исав. А почему слово Ишмаэль не фигурирует, а только Исав?
Значит, ну, почему оно не фигурирует, вопрос можно задать автору пятикнижия, почему он так написал именно так и не по-другому. Это первый ответ. Дальше второй ответ, который я могу дать, это то, что нет идеи, что в один пасук включить абсолютно все концепции. Если имеешь знания по всему Хумаш и другим источникам, тогда вещи соединяются. Тогда этот пасук будет соединен с другим пасук. И то, что я здесь говорил, это ссылка на Рамхаль, который знал много псуким, и он вот так их соединил. То есть у него были основания к тому. На этом занятии мы действительно не строили вот не раскрывали эту идею, почему правая рука настоящая Ишмаэл. Почему? Потому что, ну, это не цель занятия. Если вы хотите узнать, в книге «От явного к тайному» там есть глава про Ишмаэль, про Исав, и вот там про это написано, почему различие между рукой Исав и рука вот Ишмаэл, почему-то. А тут это будет ясно. Это просто не входило в задачу сегодняшнего занятия, поэтому это не затрагивалось.
Спасибо. Приди, что не будет урока. Пожалуйста. Я по поводу того же Сибура истории, когда муж поднимал руки, он совершал духовную работу над собой. Но не всегда ему удавалось поднять руки. Ему помогали, как известно. Ну, подставляли под руки что-то такое. Как вы прокомментируете эту помощь? Кто это?
Когда Моше Рабейну делал тикуним, вот поднимал руки, опускал, и все, что там происходило, это были определенные тикуним в верхнем мире. И он вел войну с этой клипой Амолок. Слепоймин вел войну. И вот в результате этой войны произошло то, что атамолык от его силы остался только Зейхер Амолык, только память о нем. Про что шла речь на прошлом занятии. Про самого Амолык не было, только Зейхер Амолык. Это Моше Рабейну сделал. Дальше. Дальше здесь описано, что как это все происходит. Ну, я бы сказал так, нужна помощь этим рукам. Помощь рукам. Сам по себе один человек воюет народ, народ живет. И надо думать, что это вот только речь здесь описана, только то событие, которое прошло в таком-то году, в таком-то дне. Там на горе это было то сражение. Здесь описана общая концепция. Кое-кто нуждается, так сказать, в руках. Рука должна идти не только от самого Талмид Хохам, который ведет войну. Помощь должна проходить и от народа. Ему нужны помощники, и справа, и слева, две медут. Есть нашмот, который представляет себя по созданию от Мидас Хесед, есть который Мидас Дин, отсюда поддержка справа, слева пойдет. Рассматривается концепция о том, что сам по себе человек, он, каким он ни был, он нуждается в помощи. Народ вместе, так сказать, вот все вместе, Ам Исраил, победим.
Вы сказали, что если человек убьет себя...
Наверное, уже мы сейчас ответы не услышим.
Секунду.
Еще. Сегодня не умрут, они знают, что...
Не, ты меня извини, только ты одному подашь.
Так, секунду, я хочу сказать, что следующее занятие будет не в следующий понедельник, а через раз, поскольку будет день траура, так, поэтому не будет, шибо будет, поэтому следующее занятие будет через раз. А в чем проблема с занятием? Плохо слышно было, да?
Пропадал время от времени, пропадал звук. И при всех моих ухищрениях ничего не удалось.
Значит, я могу на это сказать, что у меня звук не пропадал. И те, которые приехали, не в выигрыше оказались. Так, Сара? В выигрыше. Вот. Но есть занятия на сайте. Я очень надеюсь, что там тоже будет без перепадов все это и может прослушаться. Все равно надо второй раз слушать. Так сказать, лучше войдет. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Слышно? Спасибо. У нас тоже было слышно хорошо.